Уважаемые братья и сестры, в нашей студии гость, сотрудник просветительского центра Татьяна Ивановна Жгутова. Здравствуйте.
Добрый день.
Сегодня у нас 7 марта. У нас была с вами задумка, не скрою от наших радиослушателей, побеседовать о празднике 8 марта. Вообще, что это такое, как мы когда-то, может быть, в юности его праздновали, чего ждали от него. Хотя, с другой стороны, наверное, слишком много чести подобным праздникам уделять много внимания. Поэтому, может быть, вначале чуть-чуть скажем о том, что просто тысячу раз подумать, прежде чем праздновать, праздновать с алкоголем, веселиться. Потому что вот в прошлом году я была у Валерия Ивановича Мелехина, который представляет партию «Сухого закона». Он травматолог, работает на вторчермете в больнице. И с горечью он говорил, что 8 марта привозят очень много женщин, пострадавших, травмированных, переломанных, порезанных. То есть одна девочка выплясывала, 16-летняя, на сцене, упала с нее, переломала себе ноги. В общем, этот праздник со слезами на глазах, чтобы, ну, прошел у всех как-то достойно. Нет возможности спрятаться, но есть возможность спокойно и тихо и мирно его провести. У меня, например, у сына был вчера концерт в кадетской школе. Очень приятно, когда дети поют какие-то песенки, посвященные мамам. Как бы то ни было, конечно, это здорово. Но до этого был День матери, и, конечно, сейчас хотелось бы, чтобы этот праздник, День матери, перевесил Международный женский день.
Об актуальности вы уже сейчас сказали, Ирина Геннадьевна, что на самом деле это праздник, но во время этого праздника все больше людей плачут. Плачут не от радости, как намеревались, а плачут от горя, от несчастья, от увечий. И удивительным образом получается, праздник создан для того, чтобы радоваться, а люди не радуются, они теряют здоровье. Теряют физическое здоровье, теряют, конечно же, и духовное здоровье. Потому что тело с душой связано неразрывно, и человек, пускаясь во все тяжкие, губит свою бесценную душу. Причем мы это об этом даже не задумываемся, потому что так принято. Вы подметили, что этот праздник нам знаком давно, и люди вот среднего возраста и более старшие нехорошо помнят, как у нас в школах праздновался этот день. Да, он в советское время именно так и подавался, как праздник женщин, матерей. День 8 марта – это день будущих мам. Вот поздравляют девочку, мальчики, как будущую маму. И в этом был, конечно, очень большой, серьезный, в этом есть большой смысл. Но прошли годы, и праздник видоизменился существенным образом. Теперь 8 марта уже не ассоциируется с праздником мам. Да, люди старшего поколения поздравляют наверняка мам, как и прежде, с Днем Матери. Но у нас ведь сейчас другие праздники вводятся в школах, и они широко празднуются, гораздо шире, чем 8 марта. Вспоминают про День Святого Валентина и другие новые праздники, которые сущность праздника сводит на нет, потому что вместо радости приходит в итоге печаль. А приучаются дети этому в школе. Действительно, со школы празднуют и 8 марта, и уже больше другие праздники, пришедшие к нам откуда-то. Поэтому, если говорить о сущности праздника, о его целях и задачах, то наверняка многие люди даже не задумывались, а каков смысл праздника, а для чего он людям нужен, и в чем содержание праздника?
Это вопрос. Ну, когда-то давно я... На тот момент диакон Андрея Кураева читала информацию о том, что это праздник Пурим еврейский. Празднуют с подачи наших еврейских коммунисток Розы Люксембург и Клары Цеткин. Вот. И чтобы, так сказать, прославить царицу Эстер, они решили, что пускай вся Россия празднует. И едят у шамана, и пьют очень много алкоголя. До такой степени, чтобы невозможно было отличить фразу «проклят Аман» до «благословен Мордехай». Вот насколько я знаю вот эту вот теорию, то это именно Пурим. Ну, как-то не знаю. Я думаю, что кроме немногих там небольшого процента, который читал диакон Андрея Кураева, никто, я думаю, об этом не задумывался.
Да, это, видимо, спасает людей, которые с букетом тюльпанов идут к мамам и поздравляют их с тем, что они мамы, потому что другого дня поздравить маму не было в календаре в советском. И люди, и я знаю, православные люди, многие сейчас, ну, насчет многие не знаю, а вот есть люди уважаемые, которые говорят, вот не надо трогать, то было святым, оно должно остаться. Вот есть такая точка зрения. Если человек всю жизнь считал, что этот праздник мамы, он и будет поздравлять маму в этот день, потому что для него это память детства. Да, конечно, есть такая точка зрения, она имеет право быть. Ну вот если мы будем задумываться над смыслами праздников шире, да, вот так и шире, может, и глубже, тогда происходит переосмысление. Для чего мы празднуем, что мы празднуем и как мы это делаем? Вот если мы этот вопрос себе зададим, тогда, я думаю, лишнее наносное, оно постепенно будет уходить. Когда включается сознание, уходит то, что не нужно человеку. Что для него лишнее. Может быть, на самом деле, люди, которые не могут отказаться от светского 8 марта, они будут его отмечать как День Матери, но уже не миссис, потому что сюда уже в некоторых местах пытаются и праздник мисс подключить. Вот. Они будут продолжать праздновать День Матери, а кто-то подумает, а зачем мне нужен этот второй День Матери, когда у нас есть такой день? И мы можем праздновать его теперь уже открыто, не боясь гонений и убийства.
Ну вот у меня дочка очень здорово горевала по поводу того, что как-то все отмечают, празднуют, а у нас в семье давно уже очень много лет, ну практически она с детства и не знала празднования 8 марта, но у нее очень хорошее, удачное время именин, это 13 марта, поэтому сейчас мы переключились на этот праздник, и День Святой Преподобной Киры очень так для нее он важен, даже, наверное, важнее, чем день рождения, поэтому как-то про 8 марта забыли. Ну, правда, я не получаю, опять же, поздравления в этот день, но на День мамы я получаю, поэтому у меня как-то вот все с этим делом спокойно. К тому же у многих в школах, как я уже говорила, все равно мамочек поздравляют, и ну, не будешь же нос воротить и кричать, что мы православные, не надо нас поздравлять. Это уж совсем, по-моему, настолько...
А ведь мало кто знает, что праздник жен мироносец, он гораздо глубже. Даже если мы посмотрим вот с такой светской точки зрения. Ведь 8 марта говорят о том, что это праздник мамы. А какая мама? Ведь те мамы, которые 8 марта приезжают в травматологию, они тоже мамы. Многие из них мамы. Главное – принадлежность. Быть женщиной, девушкой, женщиной, ну и мамой. А жены-мироносицы, они верностью своей, преданностью своей покорили мир. А об этом ни слова нет в день 8 марта. Забота, да. Я это помню из детства, помню в юности, в молодости, что о заботе говорят. Вот, о каких-то вот еще личностных даже чертах, характера, о готовности к будущей жизни, если речь идет о девочках, о девушках. Об этом речи нет. То есть, по сути, праздник, он и не выполняет свои функции, воспитательные функции, развивающие, направляющие, как таковой. А без этого он как бы пустоват. Есть внешняя атрибутика, а внутреннего содержания нет. Поэтому, ну, как бы есть, и его нет.
Татьяна Ивановна, но у вас в семье вот сын вас поздравляет с 8 марта?
Раньше регулярно поздравляли. Но с каждым годом все аккуратнее, осторожнее. Вот, ну, потому что я сама об этом сказала, что для меня это праздником теперь не является. Поэтому они находятся в каком-то двойственном положении. С одной стороны, хочется поздравить, потому что традиция такая сложилась уже. А с другой стороны, они понимают, что для меня это не совсем комфортно.
Татьяна Ивановна, вот мы сказали о том, что вы сотрудник просветительского центра. Духовником центра является протоиерей Игорь Баченин, руководитель отдела по утверждению трезвости и профилактике зависимостей. И пост... праздничное такое событие, которое произойдет 9 марта, это начинаются занятия у отца Игоря Баченина, их называют курсами, занятиями. И мы уже много раз говорили о том, что На эти занятия все чаще приходят не только страждущие люди, которые еще не потеряли социальный статус. Те, которые уже на вокзале оказались где-то, к сожалению, им нужно сначала реабилитационные центры пройти, которые тоже у отца Игоря действуют, и мужской, и женский. Но вот именно на занятия приходят люди, которые чувствуют уже, что есть проблема, и чувствуют, что она их куда-то далеко заведет. Приходят их родственники, но я все чаще вижу просто людей, которые рюмки в руках не держали. Они приходят и говорят, мы хотим побороться там с определенной страстью, которая в нас есть. И мы знаем, что мы получим вот возможность, какой-то алгоритм действий, нам объяснят, как это делать. И поэтому я наконец-то решилась, за столько лет я слышу об этих занятиях, столько лет слышу эти отзывы. Вот, не знаю, конечно, и намерение Бог целует, но я надеюсь, что это не останется просто намерением. Вот сейчас нужно зарегистрироваться на сайте просветцентр.ру, что ты собираешься посещать занятия, и где они будут проходить? Вы...
Они будут проходить в храме святителя Николая, вот именно в храме, он будет использоваться как помещение для проведения занятий.
Это Куйбышева, 39, да. Угол Хохрякова-Куйбышева, угу. Напротив Горного университета.
Да, это храм при Горном университете, напротив главного корпуса. И в самом храме будут расставлены стулья, и люди будут слушать именно в храме.
У вас есть опыт? Все равно как-то волнительно, все равно как-то, знаете, как на экзамен идешь, и тревожно. Что там такое вообще делают с людьми?
Да, на самом деле эта тревога оправдана, потому что это работа над собой. Она всегда чревата открытиями, увы, нерадостными. Святые отцы предупреждали, что у нас много чего есть в душе нераскрытого, и мы думаем о себе гораздо лучше, чем мы есть на самом деле. И этот процесс как раз и начинается. Он во время занятий человек начинает глубже прислушиваться к себе, всматриваться в свою душу, в свой характер, в свои отношения с другими людьми, с близкими. И, как правило, это не приносит радости, потому что открываются черточки и мысли, и поступки, которые могут ранить других людей и незаметны для самого человека, кто ведет себя так. Но люди страдают. И когда человек задает себе открыто, честно этот вопрос, он не может на него не ответить. И отсюда волнение. Потому что каждый день дается задание, и его нужно выполнять. Но и именно это выполнение задания и дает пользу в этой работе, в работе над собой. Потому что лекарства никакого нет. К счастью, люди многие это уже поняли. Таблетки от того, чтобы исцелиться от какого-то недуга, от какой-то страсти, от какой-то дурной привычки, к счастью, нет. А человек будет работать над собой под руководством опытного пастыря, который эту работу ведет в течение многих-многих лет. И, будучи священником, он ведет ее в полноте. Никакая работа психолога, психоаналитика не может сравниться вот с таким курсом обучающим, который проводит отец Игорь Бочинин.
А у вас есть опыт работы психологом?
Есть опыт работы, и вот очень хотелось бы призвать своих коллег, у кого будет такая возможность посетить курс отца Игоря Бочинина, даже из интереса, посмотреть, как это делает священник, как он, не обладая психологическим образованием, не имея психологического образования, как он общается с людьми и как он может чувствовать душу человеческую, педагогические его приемы, подходы к человеку. На занятиях отца Игоря Бочинина можно видеть, как общение с людьми, искреннее общение, одухотворенное общение, оно и является самым настоящим истинным, искренним. И для этого, оказывается, никаких техник не надо. Не нужно изучать теорию взаимоотношений между людьми, теории личности, несколько сотен их только сейчас есть, а и все больше и больше становится постоянно, увеличивается их рост. Так вот, человек, не обладая знанием о том, сколько этих теорий личности существует на сегодняшний день, общается с людьми и доносит до них очень сложные вещи простым языком. И общение строится, на самом деле, душа к душе. Потому что человек, пришедший на беседу к священнику, обладающему таким опытом работы со страждущими людьми и с их родственниками, они ему доверяют. И этот кредит доверия, он и делает эту работу настоящей. Общение искренним, а работу результативной.
Вот смотрите, вы говорите, что существуют сотни теорий, какие-то вот колоссальные знания, которые ваши коллеги получают. Вам не обидно, что вы пришли к выводу через столько лет работы, наверное, у вас была какая-то психологическая практика, да, что все это, по сути дела, или, ну, если не зря, не впустую, то как-то вот что-то это было не то?
Вначале было очень обидно. И долгое время было обидно. Но я понимаю, что это как раз и проявление той самой страсти. Может быть, зависти какой-то, вот, ревности к тем людям простым, которые не потратили много времени и сил на прочтение этих абсолютно ненужных книг, а многих из них вредных. Потому что зерно, крупица того полезного, что можно было оттуда извлечь, вот буквально их можно было бы в тоненькой брошюрке изложить. Все то, что полезно в книгах, в многих томах. А вредного сколько? Было бы гораздо больше объем, большего объема книга была бы, если бы была бы издана. Что не полезно человеку знать в психологии.
Ну вот у меня ребенок, Кира, недавно говорит, Фрейд сказал, я говорю, так, пожалуйста, не смей говорить о том, что сказал Фрейд. Я говорю, я ничего не знаю, что он говорит, знать не хочу. И я читала про то, как он умер. У него все покрылось гнойниками, он не мог говорить. То есть вот то место именно гортань, язык, все язвами покрылось. То есть Господь явно показал, что язык поганый. То есть он богохульствовал и говорил мерзости. Значит, и смерть его была страшна, и неугодно Богу было, видимо, вот то, чем он занимался. Поэтому, в частности, вот эту, значит, теорию как-то развивать и думать об этом, наверное, не стоит, и подросткам внушать, и на цитаты его растаскивать. Но вот тут как-то я могу понять, а из тех сотен томов неужели крупиц каких-то не найдется, или все-таки опыт церкви, он все равно перевесит любые опыты человеческие?
Угу. Удивительно. Но ведь психология-то и началась в храме. Психология, наука о душе, она, разумеется, может быть только в храме. Только у Бога знание о душе человеческой есть. И западная психология, которая как бы себе приписала пальму первенства знания психики человека, но это просто прелесть. По терминологии святых отцов, это просто прелесть. Человек думает, что он знает про себя что-то, нечто. Да, человек так мало знает себя, что он даже не подозревает, насколько он мало знает себя. Это хорошо писали святые отцы, об этом хорошо писали, которые пытались понять, да, человеческую душу, увидеть эти страсти и бороться с ними. А психология на самом деле не призывает ведь бороться со своими страстями. Но задачи у психологии совсем другие. Сделать человеку комфортно, чтобы ему было хорошо жить в этом мире, в этом мире. На том мире-то совсем ничего не говорится. Это табу. Поэтому цели и задачи абсолютно разные. Направление противоположное у святых отцов, да, у учений церкви и у психологов.
Ну вот на занятиях Игоря Бочинина, насколько мне известно, пишут дневники. Угу. Это, наверное, тяжело тоже, да?
Вот это как раз та самая рефлексия, о которой люди пытаются не думать в обыденной жизни. В обычные дни.
А отцу, я говорю, помогают проверять дневники, помощники его.
Да.
У них должны хоть какие-то маломальские знания быть вот из каких-то вот этих сфер, или они просто люди, которые давно занимаются трезвенным просвещением, да, и поэтому они могут как-то хотя бы данные собрать, да, и отцу Игорю как-то предоставить их, да? Mm-hmm. То есть это такая не очень, как бы скажем, все равно вся основная работа – это работа отца Игоря. Но у него есть помощники, иначе самому не справиться. На занятиях-то, насколько мне известно, бывают десятки, сотни людей, да?
Угу. Да, вот в среднем это 100 человек, потому что помещения небольшие. используется для проведения курсов. Ну и оправданно, когда очень большая аудитория, это трудно, и человек как-то теряется, он сам психологически себя, может, некомфортно чувствует. Помощники у отца Игоря, конечно, есть, и они обученные. Они сами прошли это обучение и не раз. И вот здесь тоже следует отметить, что люди, не имеющие никакой зависимости и даже не обладающие никаким, ну, как бы, сами себя не причисляют к людям, имеющим какие-то дурные навыки, они приходят из интереса, педагоги приходят из интереса посмотреть, что это такое курсы. Как можно говорить о зависимости с точки зрения, вот, с православной точки зрения? Как это делает священник, кандидат педагогических наук? То есть вот такой интерес есть, и он оправдан. И людей много для того, чтобы услышать каждого и дать обратную связь в письменном виде, конечно, нужны помощники. Ну, а сложности, может, они встречаются, но опыт, многолетний опыт у людей, он помогает им справляться. В сложных случаях всегда можно проконсультироваться. А люди пишут обычно то, что они считают нужным, и корректировать их точку зрения, их мнение в дневниках.
А эти дневники, они что, анонимные или как бы по фамилиям же это все или?
Они закодированы, поэтому сразу, кто написал дневник, можно и не увидеть.
Но там все это откровенно пишется, да?
Есть поставленные вопросы, на которые в меру вот своего, в меру, по мере желания можно ответить. Если человек хочет искренне ответить, на какой, открыто ответить, развернуто ответить на какой-то вопрос, он может это сделать. Но с моей точки зрения, абсолютно открыто и откровенно можно говорить только на исповеди. Потому что формат дневника, он все-таки формату полной конфиденциальности не соответствует. Какие-то ситуации жизненные, они типичные. Конечно, люди описывают.
Ну, вам, как специалисту, понятна эта технология?
Да.
Это вот что? Это нужно проговорить? То, что ты о себе не знаешь, нужно проговорить? Или что?
Если бы проговорить. Легко проговорить и забыть. А вот когда человек сидит и формулирует эту мысль, а ведь задание в тот день, когда прошла встреча, занятие, нужно вечером сесть и написать. По памяти, по свежей памяти. И когда садишься писать ответы на эти вопросы, вольно или невольно, вспоминаешь то, что было забыто, и то, что не хотелось бы вспоминать. Может быть, не все и будет написано, а потом вынесено на исповедь, приготовлено к исповеди. Но ведь это пробуждает воспоминания и анализ, и рефлексия таким образом и проходит. Человек начинает анализировать свою жизнь, свои поступки. И вот эта внешняя такая, как бы, ну, пелена ли о том, что так я ведь еще приличный человек, вон он-то, а я-то ничего. Вот эта иллюзия начинает рассеиваться, когда начинаешь смотреть на себя непредвзято, честно.
А если человек приходит и чувствует, что он уже, ну вот все, дальше некуда, падение, он сам это знает, а еще начинает писать дневник и совсем впадает в какое-то отчаяние, такого быть не может?
Думаю, что нет, потому что вот такими, как вы описали, чувствовали себя, наверное, только святые отцы, потому что им Господь Бог дал такой дар видеть свои грехи, а от нас, простых смертных, они закрыты, потому что мы не сможем увидеть весь тот ужас, мы его вынести не сможем. Сколько у нас всего намешано, сколько мы в себе носим. И поэтому человек, придя на занятие, он начинает впервые, может быть, начинает задавать себе неудобные вопросы и отвечать на них. Может, не всегда письменно.
Татьяна Ивановна, ну вот после занятия вы один раз проходили эти курсы? Потому что я знаю, насколько я знаю, что есть люди, которые не по разу.
Да, я знаю, что люди не по разу приходят, но не знаю, насколько люди проходили от начала до конца эти курсы, потому что достаточное время это много занимает. Но кто серьезно настроен работать, тот их, конечно, пройдет от начала до конца. Я знаю, что это очень полезно, я прожила это. Это человека подвигает тому, чтобы начать трезво смотреть на себя. Вот мы здесь подходим к трезвости как раз.
Но почему вот люди идут все-таки бороться со своими страстями, страстишками, кто-то что-то за собой замечает? И, ну, я не знаю, ну, банально, допустим, какая-нибудь бабушка любит раскладывать пасьянс, делает это много лет. Это такое дворянское занятие, как бы такое впечатление складывается, что, ну, она вот все успевает, внуки у нее ухожены, все хорошо, но раз пасьянсик разложил, ну, нравится это, как гимнастика для ума, как математическое некое действие. Она вдруг понимает, что, наверное, это не очень хорошо, и хочет именно эту, допустим, свою страсть побороть. То есть она найдет там ответ, как это сделать?
Уверена, что найдет, потому что она в первую очередь поймет, что тратить драгоценное время в ее-то возрасте на раскладывание, на игру с картами, к которым тоже будет высказано отношение отца Игоря, я в этом не сомневаюсь, как символом богоборческим. И она поймет, она это услышит. Она и потому этим занимается, что никогда не знала, что это такое на самом деле.
То есть даже такая, казалось бы, невинная страсть, она будет разгромлена и окажется такой вот головой дракона, получается, да?
Ну, она на самом деле верхушка айсберга.
Там что-то дальше есть.
Да, ну как можно себе представить человека, который ведет такую безупречную жизнь, да, и при этом раскладывает пасьянс? Безупречно с точки зрения христианина. Наверняка до храма дело не дошло, а бабушка и при этом, ну, как-то все равно уже...
Должна возраст... задумываться.
Да.
Значит, мы делаем вывод, что трудно, но полезно и возможно.
И необходимо. Потому что если говорить о теме трезвости и трезвения... Ведь мы до конца сами не понимаем всю глубину разницы между физической трезвостью и духовной трезвостью. Святые отцы говорили об добродетели трезвения как самые важные добродетели. Потому что если человек живет нетрезво, если он не понимает, что он делает, находится в прелести, разве он может что-то доброе сделать? Он может себя уговаривать. Делал добрые дела, записывать в книжечку, ставится на работу по количеству добрых дел. Так живет западный мир. И нас к тому же призывает, чтобы мы знали себе цену, чтобы мы были уверены в себе. И если мы последуем этому совету, да, мы будем уверены в том, что мы правы, что мы можем не обратить внимания на другого человека, мы можем отстаивать свою правоту любыми способами.
Спасибо, Господи, Татьяна Ивановна. Мне кажется, очень... важная для наших радиослушателей информация о занятиях, и дай Бог, чтобы от начала до конца их пройти, совершить этот труд и с Божьей помощью, может быть, добиться какого-то результата. Это правильная формулировка? Результата добиться?
Да, или... результативность, она должна быть.
Должна быть, да.
Мы ведь нацеливаемся на результат, и перед Великим постом священники призывают поставить себе цель и добиваться результата. Вот по поводу эффективности, да вот как-то да, кто оценит эту эффективность, насколько эффективна? А результат – это вот какой результат получили, такой получили. Как стремились, как трудились, как молились, ну, так и получили.
Спасибо, Господи, у нас в студии была сотрудник просветительского центра Татьяна Ивановна Жгутова.
Спасибо вам. Всего доброго.